хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, друзья! Сегодня понедельник, 2 часа дня. Это значит, что вы присоединились к проекту «Формула семьи». Сегодня мы говорим о мифах семейного счастья. Мифы о семейном счастье. Да, вот такое странное. Некоторые думают, что вообще семейное счастье само-то по себе, в общем, так себе еще.
Миф.
Миф, да. Вот, ну, на самом деле... Понятно, что это то, к чему нужно стремиться, да, и это такой нелегко дается и не сразу дается, и, в общем, в каком-то смысле там счастье это такое. Ну, как-то мне понравилось, я услышал формулу такую, что если ты, в общем, больше 60% времени чувствуешь, что хорошо, то есть, или, скажем, 60% ощущения от такого совместного проживания положительное, угу. То, в общем, вот оно тебе и счастье.
Вот
да.
Оно и счастье.
Ну, в общем, наверное, так где-то оно и есть, потому что не бывает таких каких-то совершенно безоблачных конструкций, это было бы глупо, и если счастье определять не как такое блаженно-придурковатое состояние такое, знаешь, когда ты просто там...
Эйфория.
Да.
Влюбленность.
А именно что-то такое, вот, ну, ощущение того, что ты живешь, и что-то такое настоящее происходит, да. И мы как-то совсем вместе справляемся. Вот это и есть, наверное, да, семейное счастье. Но есть также какие-то, я так понимаю, судя из заявленной темы, которую ты предложила, что есть какие-то, не знаю, положения, да, которые вроде бы используются для того, чтобы к этому счастью прийти, да, какие-то тезисы, на самом деле только мешают. Итак, с вами сегодня «Формула семьи», с нами психолог, психотерапевт Наталья Власихина, я ведущий этого проекта Алексей Власихин, да, и вот по совместительству муж, да, могу, поэтому, в общем, тут всякие вопросы говорить, задавать вне очереди. Да, и, пожалуйста, пишите ваши вопросы, с вашей точки зрения, там, какие есть вредные мифы, такие вредные представления о семейном счастье, которые мешают по-настоящему этому самому семейному счастью-то случиться. И у нас, кстати, есть сразу первый комментарий. Елена нам написала, мне кажется, очень в точку.
Угу.
Мне кажется, самый распространенный миф – создаешь семью и сразу получаешь счастье.
Да, да.
Это вот, пожалуй,
спасибо большое.
Спасибо, да, это точно.
Да, из последнего всем привет. И действительно, часто брак рассматривается, особенно с точки зрения вот женщин, я слышала такую точку зрения, о том, что ну вот я выйду замуж, и я буду счастлива.
Типа мужики вообще брак как счастье как вообще не рассматривают, да, просто, ну уж теперь никуда не денешься, не отвертеться, да.
Ну не скажи, да, нет, не скажи, вот именно... Вот со стороны мужчин тоже это звучит именно как ну вот, ощущение счастья, но именно с эмоциональной точки зрения как-то вот, ну вот, вот выйду замуж и буду счастливой. Или вот для того, чтобы быть счастливой, нужно выйти замуж. Ну или там, или женюсь, вот.
Во всем виноваты сказки, я думаю.
Возможно, да, и жили они долго и счастливы, умерли в один день.
Нет, вообще просто там, что как это вот выглядит все в сказках, mm-hmm. да, вот там какие-то приключения, там все как-то. Mm-hmm. И все заканчивается свадьбой, и я там был, мед, пиво пил,
да,
по усам текло, а в рот, да, конечно, не попало, да. Вот оно все, то есть это конец, это не только в русских, это вот и всяких там западноевропейских сказках, и, кстати, вот азиатские, что по этому поводу говорят, ну вот, то есть жили, какие-то были приключения, к чему-то шли, какие-то трудности преодолевали, я все, знаешь, как такая, а теперь женили, и все.
Да, все
а тут-то
да.
все и начинается, весь наш опыт об этом говорит, и, да, представление о том, что вот финализация этой свадьбы, оно, конечно, ну, мягко говоря, наивно.
Знаешь, да, наивно.
Кстати, вот действительно, много людей, которые так думают?
Много. И более того, вот здесь начинаются первые разочарования, и если, например, человек, будь то мужчина или женщина, не могут быть счастливы сами по себе, вот жить такой полной жизнью, то в браке, в отношениях все сложности, проблемы, вот это ощущение несчастья, это все усиливается. То есть, и потом наступает вот это разочарование, потому что в отношениях, в браке мы становимся уязвимыми, мы видны ну, со всеми неприглядными вещами. И более того, там начинаются живые отношения, идет построение отношений, а есть стадии отношений, которые не всегда безоблачны и романтичны. И это кажется, что это все, что это не получилось, это другой человек, и автоматически не сработало.
Александр нам написал: «Счастье без семьи тоже миф, иллюзия, сказка, конечно, наш быт не может без ям и ухабов, в семье теплее, хуже быть в одиночестве». Вот мужской голос, так сказать, в защиту семьи. Ну, да, действительно, мы сегодня, напоминаю тем, кто только что присоединился к трансляции, вы наблюдаете проект «Формула семьи», мы сегодня вот с Натальей Власькиным, психологом-психотерапевтом, говорим о тех мифах, которые люди придумывают себе о счастливой семейной жизни. То есть, вроде бы, если так, то счастлив, если нет, то все очень плохо. И вот мы, по сути дела, начали о чем говорить. Я думаю, что один из самых, вот на мой взгляд, я не знаю, как вот с профессиональной точки зрения, но на мой взгляд, один из самых дурацких и вредных мифов о вот семейной жизни, то, о чем мы уже вот сейчас поступили, это так называемый миф о двух половинках, что есть два человека, и они вот как-то промыслительно как-то созданы друг для друга, и вот они сойдутся вместе, и все. И вот там вселенная это все зацветет. Оно в разных вариантах есть, да, и по-разному рассказан, да, что это... И я, в общем, этот, он очень красивый такой. Мне, кстати, на меня даже как-то одна девушка-подросток обиделась, когда я вот высмеивал этот миф, она сказала: ну как же вот девушкам-то без этого как-то нельзя совсем. А на мой взгляд, вредная штука. Вредная, почему? Вредная. Она вредная по двум причинам. Потому что, во-первых, есть представление о том, что действительно, как только поженились, тут же все сразу и зацвело. И б, то есть, когда вот эти проблемы возникают, а они возникнут точно, вот тут я вот прямо вот говорю категорично, у вас точно будут проблемы. Здесь не надо быть ни пророком, ни кем. Просто маленький житейский опыт говорит, проблемы будут.
Будут.
И когда эти проблемы возникают, все, значит, не вторая половинка.
Не та половинка.
Не та половинка, да. Значит, нужно искать. И вот люди всю жизнь, вот вместо того, чтобы делом заниматься, ищут вот эту вот половинку и, в общем, разочаровываются за шагом.
И это меня очень удивляет и поражает, но все-таки мыслители античности, вот они действительно, наверное, были великими, потому что эта же идея принадлежит Платону, и вот этот миф о двух половинках он же описал вот в своем диалоге «Пир». И как он на века прижился, вот, казалось бы, вот-вот очень... Очень поражает.
Ну да. Поэтому... Кстати, не знаю, что там Платон уж имел в виду.
А вот он как раз и описал, что были такие божественные люди, андрогины, которых боги рассердились, разрубили пополам, всех перемешали, и теперь половинки ходят и ищут друг друга по миру.
Я-то думаю, что он очень так прагматично к этому делу подходил, что в смысле, вот как оно вот совпало, вот так оно и нашлось, да.
Ну, может быть, но вот видишь,
думаю, что в Древней Греции сильно была вот такая популярная мысль о том, чтобы тебе там... Родители за кого сказали, за того и вышло там, или на том и женился. В общем, вот тебе и вся свободная...
Ну, вот, тем не менее, от его вот этой идеи она очень хорошо прижилась. И действительно, она является вредной, тем более, что это подчеркивается и поддерживается в разных романтических фильмах. Ну, вот, когда есть вот этот поиск, и ну, есть масса статей, что если ты там вот там, не знаю, встретил свою любовь вот поздно, когда уже там вот... Ну, то есть это вот в разных вариациях.
Ну, и... это, конечно, на мой... Я не знаю, что ты скажешь. Mm-hmm. Это не значит, что не нужно... Ну, то есть не значит, что за кого, за первого встречного,
конечно,
там, или на первой встречной.
Конечно.
Это не значит, что нет, как раз решение должно быть ответственным, и, наверное, хорошо, ну, максимально попробовать вот соотнести. Но просто проблема в том, что когда вот эти вторую половину ищут, то, к сожалению, редко это рассматривают как некую, в том числе, рациональную задачу. Да, что нужно, ну, понять там, вот, то есть сможешь вот с человеком с таким образом жизни жить или нет? Или человеком с такими убеждениями, ценностями, не знаю, мечтами, представлениями о семье, сможешь таким человеком жить или нет? Нет, об этом думается в каких-то вот, не знаю, сопливо-таких
вот розовых... Ну, это скорее, такое эмоциональное отношение, что если у меня очень сильное состояние влюбленности...
Это тот человек.
Это тот человек. Но при этом ведь потом отношения развиваются.
Ну, когда тот человек вышел, так сказать, небритый в семейник, да. Когда оп, не тот человек.
И наступает же следующая стадия разочарования, и ну, там, пресыщение, разочарование, и только потом уже происходит выстраивание, ну, вот таких близких отношений. А тут кажется, что уже все, как говорится, любовь прошла. Вот, поэтому...
Да, и в этом смысле семья, да, это как раз, если уж так брать вот такие теории двух половинок, это скорее таких вот два вполне себе угловатых булыжничка, которые как-то вот друг от друга будут тереться, если уж использовать язык метафор, да, поэтических. Да. Не знаю уж, насколько они в моем исполнении возвышены. Но, тем не менее, да, то есть это такой, достаточно во многом болезненный процесс. И в каком-то смысле вот это вот совместное преодоление каких-то этих вещей, оно и делает отношения по-настоящему крепкими и глубокими. А не вот ожидание того, что просто все на тебя свалится. Да, вот мне кажется, вот просто мне кажется, вот в современной культуре, я, может, ошибаюсь, но мне кажется, не хватает этой идеи, ну, любви как верности, как понимания того, что мы, несмотря на,
да,
все, равно,
будем, да,
все равно,
да,
будем. Вот это вот внутреннего решения, несмотря на, его сильно не хватает. Потому что, ой, все не получилось, ой, все испортилось. Угу. Это как вот в анекдоте про начинающего бородобрея, да, угу, который, угу, а, ничего не получается, да? Вот,
да,
вот
да,
иногда,
да,
так,
да,
же люди относятся к браку. А, угу. Есть еще, вот тут, кстати, даже небольшая полемика в комментариях, угу, завязалась. Спасибо большое.
Спасибо
за
большое.
Такую вашу активность, прям чувствуется, наболело. А, Акнур нам пишет: я думаю, брак должен основываться на полном доверии друг к другу. Вот это миф, не миф?
Угу.
Да, и Ася сразу нам написала: думаю, полное доверие может привести к разочарованиям друг в друге, сильно раскрываться и доверять всю себя, особенно женщине, не нужно.
Угу.
Полное доверие. Вот нужно это, миф, не миф, помогает, не помогает.
Ну, доверие – необходимая сторона отношений, потому что без доверия вообще их не построишь. Ну, другое дело, я вот, ты вот это читаешь, а я думаю, о чем это, и что значит полное доверие. Да, доверять очень важно, при этом вопрос границ, вопрос именно того, что... там, ты хочешь рассказывать, что ты не хочешь рассказывать, например, или то этот вопрос тоже актуален. Поэтому вот здесь вот что значит полное доверие? Относительно планов, относительно безопасности, относительно информации. Ну да, полное доверие, ты с человеком живешь, и там, ты не, там, за ним не следишь, ты там, не проверяешь там что-то, какую-то информацию. Вот это да, доверие и уважение. А уже там полностью рассказывать там подотчетно там все-все-все-все-все, как день прошел или там еще, ну, тут это уже свободный выбор каждого. А так, конечно, доверие – это основа отношений.
Ну да, здесь это такое, в общем-то, базовая такая штука, полное доверие, да, но это...
Здесь, я понимаешь, немножечко смешно, потому что звучит, знаешь, вот... Полное доверие или неполное доверие? Это немножечко звучит, как вот вода немножечко мокрая. Угу. Ну, вот как бы либо есть доверие.
Ну да, но имеется в виду, может быть, отсутствие секретов. Да, я не знаю,
может
чем
быть,
это,
может быть,
нам,
может быть,
отсутствие
секретов, отсутствие. Но, знаешь, вот здесь, вот, наверное, меня вот как бы какая мысль возникла. Вот главное, чтобы полное доверие не подменялось лишение человека личного пространства.
Угу.
Потому что если я, например, и отсутствие выбора, если я доверяю другому, то я доверяю и, ну, там, его отсутствию, его, ну, вот тому, что ему нужно вот это личное пространство, что он может что-то мне не говорить, ну, то есть это тоже доверие.
Ну да, потому что, в общем, здесь мы в данном случае действительно не сливаемся друг с другом, да, есть какие-то области, где человек сам выбирает, и, может быть, я согласен с тобой, доверие состоит в том, чтобы, ну, не расспрашивать о том, о чем человек, может, не хочет говорить,
да. Да,
или подождать, пока он готов будет об этом говорить, тоже есть в этом такой некий момент доверия, да. Еще тут несколько вопросов нам задали, напоминаю, что вы смотрите проект «Формула семьи», сегодня мы с психологом-психотерапевтом там Наталья Власькина, и говорим,
да,
о мифах о семейном счастье. Какие взгляды на семейное счастье бывают неверны и даже не полезны, я бы так сказал. Ну, есть несколько, вот люди задают практических вопросов, тоже раз уж тема про семью и счастье зашла. Надежда нас спрашивает: мы вместе 4 года, все хорошо, почти не ругаемся, хочу замуж, детей. Но мой мужчина говорит, надо подождать, сейчас ремонт закончим, сейчас на свадьбу заработаем. Может, он меня не любит? Вот такой вот вопрос.
Но нам не ответить на этот вопрос. И, ну, если действительно есть конкретные планы, то для меня это как раз может быть про любовь. Ну, то есть, что мужчина планирует, это вот, ну, вот эта свадьба. Но здесь, ну, вы можете задать вопрос сроков, если для вас это будет безопасней. Ну, то есть, и прояснить этот момент.
Ну да, в общем, здесь... Коммуникация, да, коммуникация, да, еще коммуникация, раз коммуникация, да, это, да. В общем, мы всегда об этом говорим. Людмила нам задает еще один вопрос, стоит ли медсестре встречаться с женатым врачом? Ну, не как-то стоит. Я бы убрал вот здесь все как бы эти отсылки к профессии, стоит ли вообще женщине встречаться с женатым мужчиной? Не стоит, потому что, ну, здесь даже просто так чисто эмпирически, то есть, если человек вот в одних своих отношениях строит их на обмане, то... С чего вы решили, что с вами вдруг все будет по-другому?
Да. Ну, здесь, как это, на чужом реквиеме своего Мендельсона не построишь.
Ну, поэтому... я, честно говоря, я вот уже в некоторых передачах жаловался. Я, честно говоря, во многих вещах просто женщин не понимаю. Да, то есть, зачем это все нужно? Ну, это же какое-то здесь отсутствие какого-то самоуважения, что ли, да? Ну, не знаю, неверие в того, что ты можешь... быть в отношениях, которые будут построены...
Тебя уважают, на, любят.
Да, 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 на каком-то нормальном каком-то фундаменте взаимного уважения, все такое. То есть зачем соглашаться на подделки, на какие-то эрзацы, да, вот, настоящих отношений. Александр нам пишет. Распространенный миф: за счастье надо бороться и преодолевать трудности, ломать себя и партнера ради иллюзии счастья и правильного идеала. Ну вот здесь, Александр, мне кажется, было бы хорошо какое-то уточнение, потому что, ну, семья... Она подразумевает трудности и, ну, в некотором смысле, борьбу. Ну, здесь, не знаю, что имеется в виду. То есть, может быть, ломать ради какого-то идеала, в смысле, вот, что семья должна быть только так, и вот счастье в семье выглядеть вот только таким образом. Вот это может быть действительно разрушительной штукой. Да, вот я думаю, что тоже один из мифов, что там все семьи должны быть вот одинаковые, должно быть там вот так, там, значит, не знаю, 4 ребенка, там, лужайка с этим, с которую подстригать, как в американских фильмах показывают, да, вот такой вот, такой вот средний американец, да, вот, американская мечта, или там, не знаю, как выглядит русская мечта, там раньше там было понятнее, там Жигули, дача, квартира, сейчас как-то побольше все-таки опции, вариантов, больше. Опций, да.
Да.
Какие-то есть другие взгляды на счастье, но действительно здесь, наверное, нет одного шаблона счастья.
Да, шаблона нет, и здесь, помнишь, мы с тобой как-то вели передачу по поводу праздников, как испортить праздник, и, как говорится, как испортить праздник и себе семейную жизнь, четко придумайте и запланируйте, как все должно быть.
Да, да, это вот все
вот,
точно.
Вот то же самое. То есть вот самое, да. Все придумал, и под это все придумал, все делаешь. Ну,
да. Вот, тогда... с другой стороны, если Александр отставит точку зрения, что, не, что счастье – это то, что само собой получается, вот здесь я в корне не согласен.
Ну да, нет, счастье
это еще более опасный миф, как мне кажется.
Да, но здесь очень важно, так скажем, не надо прилагать никаких усилий относительно трудностей, они будут. То есть они будут вот, ну, совместного проживания, и уже будете преодолевать.
То есть два нормальных живых человека, которые хотят по-настоящему быть вместе, обязательно будут друг с другом ссориться. Это часть просто, вне зависимости даже от брака, да, даже если просто там друзья там или еще, ну, просто тут степень близости другая, да, степень наличия неразрешимых хозяйственных вопросов, да, вот она.
Посадите двух детей в песочницу, вот, и через минут... 10, вы посмотрите.
Да, ну, хотя, в общем, тут, да, семья в этом смысле, конечно, то еще приключение, да, но Ирина нам пишет, если люди несчастливы до брака сами по себе, то какое счастье может быть у них в нем? То есть могут ли два несчастливых человека стать счастливы в браке?
Если захотят, могут.
Да, здесь...
Если они понимают, что они несчастливы, и у них ресурса вот этого положительного счастья у них нет, но они готовы что-то с этим делать, то могут. Это, кстати, очень один из основных показателей вот этого вот, ну, счастья в семейной жизни, что если человеку с собой хорошо, вот в жизни хорошо, то есть он вот, ну вот, у него вот этот запас благополучия есть, то это очень такой большой ресурс, чтобы потом справляться с всеми сложностями и семейной жизни, и, ну, жизни вообще.
Ну, скажем так, вот несчастливому человеку семья может помочь стать счастливее?
Может, потому что одна из функций семьи, если это не только вот этот ресурс, но один из, это так называемая психотерапевтическая функция, что если... Я знаю людей, которые действительно в семье с партнером они отогрелись и, ну, вот эмоционально, и они, ну, и они другие вещи предпринимали, чтобы как-то вот решать эти вопросы, но при этом и они очень много поддержки и ресурсов получили в семейной жизни. Но тут, опять же, с очень большой оговоркой, то есть это не значит, это совершенно не значит, что семья и брак панацея, и я сейчас вот выйду замуж, женюсь, и меня сделают тут счастливым. Нет, но если я работаю, и если я что-то делаю для того, чтобы мне стало лучше, и другой человек меня поддерживает, любит, сочувствует, доверяет, и я вижу вообще другую модель отношений, то, конечно, это будет исцеляюще.
Итак, мы говорим о том... О мифах, да, которые есть о семейном счастье. Один миф, который мы назвали, это вот, ну, что те или двух половинок, или, в общем, по-другому, когда люди женятся, все, сразу у них наступает счастье, да?
Да, да, да. А если не получилось, то не получилось.
Да, еще какой миф?
Еще миф общие интересы сближают.
Это не так, разве?
И так и нет. Вот если мы говорим о именно о ценностях, о таком генеральном направлении в жизни, то это очень важно для семейной жизни. То есть о каком-то призвании, о там, ценностях, верованиях, то вот здесь скорее более прочным будут отношения, где у мужа и жены они похожи. Если мы говорим о интересах как хобби, род занятий, то вот это оспаривается. И, в общем-то, справедливо. Потому что, например, сколько очень много примеров браков, например, среди танцоров, или среди, вот, где одинаковая профессия, одинаковая увлеченность, но при этом все равно люди разводятся и занимаются, и продолжают заниматься этим же, ну, отдельно. И здесь это скорее тот фон, на котором проявляется, ну, что ли, эмоциональное, ну, вот, положительное эмоциональное отношение друг к другу. То есть они могут заниматься одним делом, разделять одни интересы, там хобби, еще что-то, но при этом, если они друг друга гнобят, унижают и, ну, вот очень плохо относятся, то уже интересы не работают.
Ну да, и здесь потом еще тоже один из таких моментов, это вот бывает разное... потребность в личном пространстве, но недаром же вот есть такая шутка по поводу того, что если хочешь все испортить, то давай начни работать вместе с женой, да, или с мужем. То есть, ну, потому что дома, тут, здесь, в общем, как-то не сбежать никуда. Все время ты вот находишься в таком вынужденном общении. Да,
хотел бы, у нас только по понедельникам.
Да, хотел бы выдохнуть, да, куда-то с подводной лодки. Да, ну и здесь действительно, я помню, когда вот мы с тобой только еще тоже решили жениться, и мы, у нас было то, что называется предбрачный консультант. Консультирование. Хорошая, кстати, очень штука.
Да, очень хорошая штука, да.
Когда вот ты задаешь себе вопрос, потому что в состоянии влюбленности башка не соображает, ты вопросы...
Никаких вопросов,
да, не задаешь, все хорошо, а когда вот люди уже так с неким опытом, ну, не обязательно циничным, но вот так вот со стороны уже, пожив, или просто профессионалы, которые знают, какие вопросы нужно задавать. И вот один из вопросов был такой, я помню, нам сказали, нарисуйте два круга, вот это твоя жизнь, это вот там... жизнь другого человека, как раз на котором ты собираешься жениться или выходить замуж. Вот как вы думаете, насколько они должны совпасть? Да, вот насколько они в браке должны совпасть? Вот, я, естественно, думал, что, ну, так сказать, у меня были очень такие возвышенные взгляды, и я так думаю, полностью должны совпасть.
Слияние
должно быть полное. И я сейчас понимаю, что ни в коем случае, конечно.
Да.
Опять же, да, с одним таким оговоркой большой, вот эта степень, она может быть в разных браках разной. Да, то есть где-то действительно люди там, может быть, ну, там, не знаю, он там повар, она, значит, не знаю, что там, капусту режет, mm-hmm. или наоборот, да, то есть, ну, вот как-то вместе работают, и дурацкий самый пример в голову пришел почему-то, mm-hmm. ну, или там, не знаю, вместе преподают mm-hmm. в одной школе, не знаю, может и такой кошмар случится.
Ну,
ну,
или
то есть,
бизнес совместный. Бизнес, вот, да, это... да, 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 но вот. Это очень да, требует очень больших оговорок, правил и как-то, ну...
Да, то есть, когда люди что-то вместе делают, и очень много времени вместе находятся, то есть, это такая штука, которая требует, в общем, каких-то, мне кажется, дополнительных вот ресурсов. Да, есть, я встречался с людьми, которые, знаешь, такое ощущение, что вот уже буквально стали таким симбиозом. Ну, вот особенно долго, которые живут, и как-то mm-hmm. уже через многое прошли, прям такой симбиоз. Я не знаю, то есть я не считаю, это не, скажем так, может быть хорошо и умилительно, но не обязательно.
Ну, не обязательно,
да. Поэтому
да,
здесь есть, вот, ну, как... вот эта вот степень взаимо... такого наложения, да, жизни друг на друга, она может быть разная. Вот, mm-hmm. например, вот ты любишь котов, да, я их терплю, да, но вот как-то, тем не менее, в общем, все это выражается в том, что кот-то у нас все равно есть, да, вот, mm-hmm. и он там чемпион ну, мира ты... и все такое, вот, но вот...
Ну, ты даже его гладишь.
Да, иногда, да. Да, 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 то есть, поэтому, да, ну, не проникся я, да, вот этой идеей все равно. Ну, именно там, в смысле, так сказать, вот, каких-то наград в этой области. И какие-то другие могут быть вещи, которые там, скажем, не обязательно там ты разделяешь. Кстати, нам не одна и та же музыка нам нравится. Ну, то есть, да. Где-то есть, но многие точки, не одни и те же фильмы, да. Где-то есть точки пересечения, где-то нет. Где-то и это нормально, это нормально. И еда до сих пор mm-hmm. даже вот нам может с нюансами. Ну, более-менее всеядны, но могут mm-hmm. быть нюансы, ну,
ты
да.
любишь чай, люблю кофе.
Да, да, то есть, и это, кстати, очень полезно, да. Mm-hmm. В общем, здесь не, вот опять, нету какого-то одного шаблона, да, вот это вот, действительно. Я думаю, что это такая важная оговорка, потому что иногда, если есть представление о том, что все должны быть там ноздря в ноздрю, ну, это может быть вот той самой ломкой, которую, видимо, да. нам писал Александр.
И знаешь, я бы тебе еще добавила, проверка брака на прочность происходит как раз в разнице между мужем и женой, как они относятся к этому. И один из самых ярких примеров, это, например, когда один мясоед, а второй вегетарианец. То есть вот если муж с женой, они... принимают и с уважением относятся к тому, в чем они отличаются.
Я очень жалею, что ты не вегетарианка.
Это дорогого стоит. Нет, я не вегетарианка. Да.
Я вообще думал, женюсь, да. думаю, здорово, думаю, у себя мясо съешь, и еще, ну, женщина ж меньше ест мясо. Нет. Какое жестокое разочарование меня в жизни постигло.
Да, да, вот. Поэтому вот здесь вот, вот это вот, если муж с женой очень терпимо и с принятием относится к разности друг друга, то это очень такая вот основа брака. Потому что если один начинает другого гнобить и обзывать труп поедом, а второй говорит, что он объедает животных, то таким образом это миру в семье не способствует.
Несколько у нас есть еще вопросов. Да, напоминаю, что вы смотрите проект «Формула семьи». Мы сегодня с психологом-психотерапевтом Натальей Власихиной говорим о том, какие существуют мифы о семейном счастье. Есть несколько вопросов, такие, которые как-то скорее касаются такой подготовительной стадии. Mm-hmm. Анастасия спрашивает нас, на что стоит обратить внимание в пользу брака с этим человеком. Да, вот такой вот вопрос. Как решить, что пора, да? Как, что...
Ой, такой большой вопрос, широкий очень, слушай.
Ну, давай, в нашем ракурсе, да, вот о чем мы говорим, что здесь можно, на что можно обратить внимание? Вот еще в другом контексте Анастасия тоже задает вопрос. Вопрос от тех, кто еще не был в браке, на каком этапе отношений можно быть уверенным, что можно вступать в брак?
Ну, во-первых,
этап... Вы достаточно безумны, да? Вы достаточно безумны, да?
Да. Или как? Во-первых... Ну, если говорить на каком этапе, то, ну, это вы решаете вот, ну, вот вдвоем. То есть вот вы там встречаетесь, вы общаетесь, и при этом вы понимаете, что хорошо бы, вот, да, вы друг другу подходите, вам хорошо. Вот если говорить о выборе, то скорее вот здесь вот очень важно смотреть, как человек вообще строит отношения, и не очень обращать внимание, умеет ли он играть на гитаре или нет, и какой он вообще душа, ну, какая он душа компании. И вот, ну, и вот такие душевные качества, такие, как он общается, как он относится, чувствует, просит ли прощения, умеет ли признавать свою неправоту. Это очень важно. Насколько он эмпатичен, то есть насколько он умеет сочувствовать, вообще считывать эмоции. Вот и подобные вещи, они очень хорошо проявляются в совместной деятельности. А, опять же, вот чувство юмора. То есть, вот, например, для меня чувство юмора очень важно. То есть мне очень важно, чтобы можно было вот, ну вот, потому что я очень там ценю, вот, что всегда можно, знаешь, как это есть, ну вот эта вот шутка именно на сленге, как говорится, нам бы только поржать. Ну вот, вот для меня это, вот это очень важно, чтобы можно было посмеяться, что, ну вот, те же шутки, чтобы это чувство юмора было гармоничным. Вот. И вот совместная деятельность, она очень важна. То есть, недаром есть такая шутка о том, что ну, перед тем, как подавать заявление в ЗАГС, сделать вместе ремонт. И вот, вот это какая-то деятельность, там, я не знаю, готовить что-то вместе, там, делать что-то вместе, то есть вот это вот очень много проявляет, потому что очень часто свидания, они напоминают, ну, как бы потребление каких-то впечатлений. То есть мы пошли, посмотрели кино. Ну, да, на первых порах, да. Там мы, там, я не знаю, ну, там даже, там, например, какая-то вот, ну, вот там, турпоездка. Но это уже там вот, ну, может как-то, ну... Да,
то есть если хочешь, в общем, как это, Высоцкий-то пел там про друга, то в горы его. Если тяни, хочешь, да. Помнишь жену, то...
В ремонт.
В ремонт, да.
Да. Ну, то есть какое-то такое, я не знаю, там, знаешь, это самое, там, аппликации вместе делайте, там, что-то. Но вот это вот совместная деятельность, она очень много показывает. Потому что, а если еще есть другие люди, и это может быть вот, ну, видно, как человек общается с другими людьми. Ну и вот здесь, конечно, ну, буквально несколько слов по поводу вот этих маркеров, склонен ли человек к насилию. Вот это очень важно. То есть не разрушает ли он вещи, не начинает ли вас контролировать, ну вот, по часам. То есть, ну, вот там, где ты, что ты, когда ты будешь там. Вы там ушли встречаться с подругами. Во-первых, контролировать постоянные смс-ки, где ты, что ты, как ты. Вот, через каждые 5 минут. Потом начинается, что вот там, ты с этим общайся, не общайся. То есть, вот такие вещи, ну, это вот у нас отдельная даже тема была, вот на маркеры насилия очень важно, ну, вот, что не обижает ли он животных. Ну, то есть, вот...
Ну и да, кстати, в нашей группе ВКонтакте или в Фейсбуке «Форму о семье», там есть архив,
да, наших там передач. Есть передача, вот да, вот
мы
можно.
Мы с Натальей делали специальный выпуск, именно вот посвященный этой теме. Диана спрашивает, хороший вопрос, а если любишь, а принципы не все сходятся?
Как говорится, будет больше усилий тратиться на каждое, ну вот, на жизнь каждый день.
Ну, и опять, есть, конечно, иерархия принципов. Да, есть иерархия
есть
принципов.
Иерархия,
да, то есть, ну, какие для вас самые важные? То есть, это только вы можете ответить, какие принципы для вас ну, являются вот самыми важными, без которых, как вам кажется, вы не сможете с человеком ну, доверительно, по-настоящему как-то построить свои отношения.
А мы когда с тобой встречались и собирались жениться, ну, естественно, там вот там и я читала, и там вот смотрела, и там мне очень понравилась одна фраза вот в какой-то книге. Фраза «Подумайте, сможете ли вы жить с недостатками этого человека?» Вот с тем, что не нравится, вот каждый день. Не с тем, что вот он изменится, а вот, вот то, что вы видите, вам не нравится, вот сможете ли вы вот с этим жить?
Да, кстати, вот я бы это в рамках одного из мифов возвел, что, ну, я не знаю, не то, что миф о семейном счастье, но это просто вообще миф об отношениях, что вы можете переделать другого человека.
Да, да, нет, нет.
То есть,
нет.
Всякое случается, но на это рассчитывать вообще нельзя. То есть
нет,
это...
вы можете надеяться, что человек может быть изменится, если захочет, да. Но вы переделать, ну, потому что брак все-таки да, да. Не трудовая исправительная колония. Ну, то есть, тут как бы вот...
Да,
ну,
то есть, в браке не надо никого спасать, никого...
Переделывать.
Переделывалось, да, это не совсем об этом, да, и вообще не об этом. Кстати, это Надежда продолжает с нами разговор, про сроки молчит, это вот, видимо, когда же там свадьба, говорит, не переживай, все будет хорошо, и так из года в год. Вот я сокрушаюсь, он смеется и опять завтраками кормит. И может просто вообще с ним об этом не разговаривать больше?
Может, но если вы не будете разговаривать и все дальше вот так быть в отношениях, я уж не знаю, там строятся отношения, не строятся, то ну, они будут вот так продолжаться, и, может быть, это вот, ну, вот наступит день свадьбы. Если, а может, и не наступит. То есть здесь вопрос... Как пойдет? Ну, если не разговаривать. Ну, а если человек не отвечает, очень сложно, ну, вот, определить, как бы, что за этим стоит. То есть он не хочет, он думает.
Это каждый раз, конечно, все равно вот
что?
Удивляет меня женское терпение. Я просто не понимаю, зачем, да. Елена спрашивает, почему ломка, когда идет притирка, 30 лет очень тяжело, притирка с молодым человеком, он лучше, а меня так ломает.
В смысле, 30 лет притирка идет?
Я так понял, нет, возраст. Потому что молодой человек, даже если они начали встречаться в 10, ну, к 40 я все-таки еще можно называться молодым, но, речь о другом, да. Ну, что, как бы вот здесь такой момент.
Что значит ломает?
Да, здесь нужно, конечно, Елена, уточнение, потому что в чем проблема, да?
Да, что, о чем тяжело. Это, Лен?
Да, еще одно сообщение вижу от Елены. Угу. Кажется, что лучше быть одной, все время ищу недостатки в нем, чтобы не менять свою жизнь, но люблю его.
Угу.
Вот, хочется добавить засранца. Да, то есть, ну, в смысле, что-то такое, вот, да, когда вот чувства, да. Ну, не знаю, я тут.
Тут, понимаете, тут возникают вопросы: в чем менять свою жизнь? Вот в чем вам надо менять свою жизнь, с чем вы не согласны? Это первый вопрос. Второй вопрос: вот вы его любите, это какие-то там требования. То есть тоже возникает много вопросов. Здесь, ну, может быть, компромисс, это может быть результат, ну, вот какого-то диалога, это обсуждение. А потом тут много, может быть, вопросов.
Много вопросов вот с этой темы про доверие, да, она прозвучала, и как-то, вот, видимо, она такая достаточно болезненная. Несколько вот прямо сообщений. Валерия нам пишет: «Здравствуйте, хорошего дня, и вам хорошего дня, вам Валерия. Хорошо. А если прошлые отношения были тяжелыми, доверять сложно, а хочется и сложно справиться с мыслями, волнениями?»
Если были сложные отношения, или, я бы даже сказала, травматические, токсичные отношения, или вы получили вот грустный опыт, пожалуйста, вот обращайтесь к специалисту, возьмите время, пространство вот для того, чтобы с этим разобраться. Конечно, доверять сложно, ну, потом, но очень много зависит, насколько вы прострадали этот опыт и отпустили, там, оплакали, поняли вот это разочарование, может быть, сделали какие-то выводы, может, про себя что-то узнали, что вот, что как-то вот этому вы способствовали или не способствовали. Но вот это такая внутренняя работа и отпускание, это очень важно. И тогда уже лучше идти в новые отношения, потому что здесь вот еще, знаешь, хочется сказать про вот это вот клин клином. Ну, вот когда сразу после развода или потери, ну, там, супруга, партнера сразу прыгают в новые отношения, ну, что вот как бы за утешением. Ну, это такая не очень хорошая идея, потому что потом, когда проходит состояние, ну, может быть, второе разочарование.
Ирина спрашивает, у нас тоже похожий вопрос: а если тебе на протяжении многого времени не верят и не доверяют, а ты не виноват, как жить с этим, как бороться?
Если я правильно поняла, речь о ревности, ну вот здесь вот хочется прояснить, о чем, что значит «не доверяют». То есть там была какая-то ситуация или это изначально? То есть вот, ну, вы напишите, пожалуйста. Потому что если человек патологически ревнив и контролирует, ну, это тоже из разряда вот какого-то вот маркера, может быть, насилия. Или в чем вот это недоверие? Какая подоплёка?
Да, нам Александр написал, уточняет свою мысль: счастье не является результатом борьбы и войны. Семейная жизнь не поле битвы и конкуренции между супругами. Могут быть размолвки и ссоры, но постоянно жить на пороховой бочке невозможно.
Ну, конечно.
Да, ну, тут здесь, конечно, можно там много уточнять, там, откуда возникли эти ссоры, там, из-за чего, да, это, да, и какова, да, причина, и, в общем-то, иногда они бывают от того, что нет какого-то нормального общения, какой-то коммуникации, да, то есть нет способности это как-то объяснять, но в целом, да, конечно, что войны никому не охота, и так хватает.
Ну, да, ну, вот борьба за власть в семье, и вот это вот, кто краше, кто умнее, кто успешнее, кого дети лучше слушаются, это такая, кстати говоря, вот нашими специалистами, специалистами, психологами, рассматривается как одна из причин именно сложности вот браков в России. То есть вот у нас вот эта вот ролевая вещь, она присутствует. И это часто связано с тем, что очень сейчас запутаны роли мужчины и женщины, и очень много ожиданий и претензий и к той, и с другой стороны. Вот сейчас вот, ну, мы не будем вставать на зыбкую почву того, кому тяжелее живется, мужчинам или женщинам, но каждая роль, ну вот, она несет очень высокую нагрузку, то есть и притязаний, и соответствия. И поэтому вот здесь могут быть действительно очень сложные вещи.
Анастасия нас спросила, не могу не прочитать, в чем секрет брака на всю жизнь? Сейчас мы вам за оставшиеся 10 минут расскажем. Это все наши передачи об этом, да. То есть в общем, можно, конечно, ответить таким же, в общем, в любви, там, доверии, как там говорят во время этих брачных. Но здесь это очевидно, да, что в любви и доверии, и в готовности там прощать и так далее. Но это вот требует каждое из этих слов отдельного долгого разговора, да. Итак, мы перечислили три мифа, насколько я, значит, посчитал. Первый – это миф о двух половинках, в смысле, женились, и теперь все хорошо. Ура.
Совпало, да.
Второй, значит, это что, значит, должны быть полностью...
Одинаковые интересы,
и тогда все будет замечательно.
Да.
Вовсе не обязательно, да.
И
третий миф, о котором мы тоже сказали, что, это даже не то чтобы миф, а такое с самого начала, мне кажется, обозначено как заблуждение, что есть какой-то один, миф о том, что есть какой-то единый образец, как все вот семьи нормальные. Что есть миф, что должна быть нормальная семья.
Да, вот, что такое
вот
нормальная семья?
Нет одной нормальной семьи. Есть много разных нормальностей. Вот есть два человека, и вот есть, понятно, комбинация каких-то ожиданий, но уникальный вот какой-то союз их, который для них обоих является плодотворным. Вот это и есть нормальная семья для этих двух людей. Какие есть еще мифы?
Еще один миф, например, уже такой частный, о том, что никогда там нельзя ложиться спать, не помирившись.
Хорошая, мне кажется, штука, не ложится спать, не помирившись, потому что оно...
Да, знаешь чего, она хорошая, но при этом здесь, если это идет на уровне мифа и такого правила «умри, ну помирись», бывают разные ситуации. Бывают ситуации, когда поссорились, время 2 часа ночи, уже все устали, уже очень много эмоций, и если сейчас начать мириться, это еще где-то до 4, а завтра утром на работу. Это я к тому, что бывают ситуации, когда, если ресурсов мало, то лучше вообще отложить разговор на утро. То есть лучше выспаться, отдохнуть и уже переговорить.
Слушай, под таким же лозунгом можно ведь и отложить не только на утро, а через неделю,
можно,
но через месяц,
конечно.
А может быть и через год, а может быть и через 5 лет. Вот, само
можно. И через 5 лет. Но я имею в виду именно только на утро. И именно для того, чтобы вот конфликт решать, о чем я говорю. Вот такие правила все-таки они требуют нюансов, они требуют конкретной ситуации, и это не шаблон. Потому что бывает, что именно уже на утро, утро-вечером мудренее, ситуация вообще видится в новом свете. И, конечно, если есть возможность, лучше помириться до того, как легли спать. Но при этом, опять же, ситуации бывают разные, и бывают как раз нужно время и пространство для того, чтобы остыть, собраться с мыслями и уже переговорить. То есть замалчивать – это к этому же конфликты ни в коем случае, но, например, какой-то тайм-аут на переварить, чтобы не наговорить сгоряча того, что не надо, это может помочь.
Эльвира пишет: живем в браке 8 лет, он душа компании, а дома мы практически не общаемся. Любое обсуждение чего-либо заканчивается ссорой. Пора на развод?
Не знаю. Именно что происходит в отношениях, из-за чего ссоры. И бывает, что человек, он экстраверт в обществе, но среди близких он проявляет более интровертированность такую. И здесь нужно разбираться, с чем связаны ссоры, о чем это.
Здесь речь идет о том, что любое обсуждение чего-либо заканчивается ссорой, да.
Да, именно что там в этом обсуждении?
Ну да, потому что это так слишком широко. Да, здесь вовсе нет, вовсе не обязательно, да, потому что какая-то, может, проблема с общением. Я, кстати, вот само по себе, что человек душа компании, вовсе не означает, что человек умеет разговаривать о своих каких-то эмоциях. Это быть балагуром и уметь конструктивно разговаривать – это совершенно два разных навыка. Это они вообще с друг с другом, я бы сказал, наверное, не связаны вовсе.
Ну, в общем, да.
Вот, я даже не знаю, то есть, есть ли тут какая-то корреляция. Да? То есть, это разные вещи. То есть, то, что человек там, он может там танцевать, это вот…
Анекдоты
рассказывать. Почти по всех там звезд шоу-бизнеса такое говорят, что, вот, в общем, наоборот, даже бывает, человек как-то вот слишком много вкладывается в такую внешнюю свою презентацию, это приводит к какому-то выгоранию. Да? Поэтому это здесь разные вещи. Здесь, ну, какой-то, видимо, сложный вообще вот в общении, в семье, вот неоскромности.
Да, поэтому что значит вот там любое обсуждение? Это про обиду, это про то, что друг друга очень сложно услышать, и возникает вот эта обида. То есть здесь вот очень вот что именно происходит в этих обсуждениях? У меня бы такой вопрос
был. Эльвира пишет, вот, мне кажется, нет любви. Да, ну вот это такое...
Что значит нет любви? Да, это... Что вы не получаете?
Да, вот это вещи важные, и так, наверное, ощущаются. Но тут какая-то конкретика нужна, да, это может быть предмет для какого-то личного разговора, да, здесь может быть все сейчас нам не удастся выяснить. Таисия пишет, во время брака вместе куда-то девается. Ну, по-разному бывает, иногда усугубляется. Диана нам пишет, бывает в начале отношений мы видим демо-версию человека, позитивную и активную, потом позже проявится настоящее. Ну, я бы сказал так, не бывает. Всегда в начале отношений мы видим демо-версию, а потом... Поэтому здесь мы и говорим, нужно как-то вот максимально попытаться в начале отношений, если вот возвращаться к этой теме. Мы, говорю, целую передачу, правда, про это делали.
Да-да-да.
О том, как вот, собственно, выбрать-то себе... хотел сказать вторую половинку.
Да.
Человека, с которым вы прожили всю жизнь.
Из которого можно сделать.
Да, мне кажется, с самого начала правильно вопросы задавать. То есть, мне кажется, вот эту ошибку легко сделать, очень легко сделать, да, когда ты ведешься на какие-то просто, не знаю, там, внешние яркие маркеры, да, вместо того, чтобы обсудить более важные какие-то принципиальные вещи. Конечно, влюбленность, привязанность, это очень важные такие штуки тоже там, но вот здесь правильные вопросы, которые нужно на эту тему вот...
Да. Успеем задать. Еще один миф?
Давай, еще один миф.
Еще один миф. Семейная психотерапия только для уже разрушающихся браков или разрушенных браков. Ну, и здесь вообще это вот миф по поводу, если человек или семья, пара отправляется к психологу, значит, совсем уже все плохо. Но вот ты уже стал говорить о предбрачном консультировании. Вот, и это действительно так. То есть лучше, если есть какие-то вопросы и... они еще не усугубились или они еще вот как-то не переросли в проблему, то уже ну, хорошо обращаться к специалистам, и даже вот предбрачное консультирование, оно очень много может прояснить, потому что действительно, вот и я его провожу, то я могу задать те вопросы, которые, ну, вот молодым людям или не очень молодым, ну, тот, кто в брак собрался, им не придет в голову задать.
Нас, кстати, тут спрашивают, есть вопрос, сколько мы в браке, давай попробуем, совпадут ли наши версии. Вот. И как вам удается сглаживать конфликты?
Ну, ну, давай, первый вопрос. Сколько вам в браке?
17.
Ну да, да.
Все, видишь, я даже дату помню. Так вот, 17 лет. Я думаю, что... Я понял, что это просто такой, ну, оговорка насчет сглаживания конфликтов. Мне кажется, что вот одна из причин... Ну, во-первых, потому что жена моя просто чудо. Вот, это главное объяснение. А по поводу сглаживания, именно потому что, может, мы их не сглаживаем.
Да, мы конфликтуем.
Мы пытаемся их решать.
Да, мы конфликтуем, мы ссоримся, мы оба вспыльчивые и горячие, но при этом вот что для меня очень важно, и спасибо тебе большое, что всегда можно поговорить и всегда можно быть услышанной, и можно говорить о своих очень непростых эмоциях, вот это, конечно, для меня очень ценно.
Да, есть несколько вопросов, на которые, к сожалению, вот я чувствую, они...
Не успеем,
да? Да, не успеем ответить, они хорошие. Вот Людмилка нам написала, Сава, там партнер нуждается в личном пространстве, каждый выходной два раза в день специально сбегает погулять по полчаса. Если у вас есть возможность, то напишите просто тогда, вот, может, Наталье там, угу. личное сообщение, попробуем на эти вопросы как-то уже в другом порядке ответить. А, сегодня мы говорили в проекте «Формула семьи» о мифах, да, которые есть в головах у людей иногда, когда они представляют себе, как же достичь семейного счастья. Один из них – это разрушительный миф о двух половинках, когда кажется, что поженились, теперь все хорошо. Другой миф, что жизни должны полностью совпадать у двух людей.
И полное слияние.
И полное слияние. Нет, это очень по-разному. И третий, связанный с этим, нету какой-то одной правильной модели того, как выглядит счастливый брак. Есть у каждого, в общем... Каждый брак, он счастлив по-своему, и это уникальное сочетание двух людей, и здесь какого-то одного, пожалуй, шаблона нету. И еще о чем мы говорили?
Мы говорили о том, что вот обязательно, если поругались, мириться, вот,
это хорошо,
но не шаблон.
Да, это не шаблон, да, иногда нужна какая-то пауза, чтобы выдохнуть. Спасибо вам всем огромное за комментарии, мы постараемся тоже ответить на те вопросы, которые остались. Смотрите нас каждый день с 2 до 3, если конкретно нас, Наталья, то мы по понедельникам. Наш проект «Формула семьи», пожалуйста, подписывайтесь на нашу группу, оставляйте там свои вопросы, лайки, комментарии, перепощивайте. И до встречи конкретно с нами через неделю. Пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.